Сегодня я узнал, выпуск номер 13. Сегодня я узнал, что на Китай приходится около 46% всех сигарет, выкуриваемых в мире. Ежегодно там потребляется примерно 2,4 триллиона сигарет. Сегодня утром на радио я слушал материал по поводу этого. В Китае курят около половины всех мужчин, тогда как среди женщин курение встречается крайне редко. При этом существует общественное движение, в основном поддерживаемое женщинами, которое пытается пристыдить курильщиков или хотя бы отучить их курить в общественных местах. Судя по всему, результаты пока не очень. Рак легких является основной причиной смертности от онкологических заболеваний в Китае. Стандартизированный показатель заболеваемости оценивается примерно в 35-52 случая на 100 тысяч человек, что значительно выше, чем во многих других странах. Среди мужчин заболеваемость примерно вдвое выше, чем среди женщин, около 50 случаев на 100 тысяч против 23-28. Основными факторами считаются высокий уровень курения среди мужчин и загрязнение воздуха. Какое удивительное совпадение. Зато им не придется решать проблему слишком большого числа пожилых людей на фоне сокращающегося молодого населения. Курение и вызванный им рак справятся с этим сами. На самом деле не все так просто. Рак легких действительно создает огромную нагрузку на китайскую систему здравоохранения. Просто это не всегда заметно, потому что медицинское страхование в Китае покрывает далеко не все, а объем помощи сильно зависит от места проживания. Например, городские программы страхования для работников обеспечивают гораздо более широкий набор услуг, чем программы для сельских жителей. Проблема не в том, что последствия курения никого не волнуют, а в том, что существуют серьезные финансовые стимулы сохранять статус-кво. В Китае действует государственная табачная монополия, которая производит около 96% всей табачной продукции в стране. Доходы от нее поступают непосредственно в государственный бюджет. По некоторым оценкам, China Tobacco приносит более 220 миллиардов долларов в год и обеспечивает свыше 7% доходов центрального бюджета страны. Масштабы настолько велики, что их трудно осознать. Руководитель China Tobacco считается одним из самых влиятельных людей в китайской политике за пределами ближайшего окружения Си Цзиньпина. Более того, представители табачной отрасли участвуют в обсуждении регулирования рынка и программ, направленных на снижение вреда от курения. Это одна из серьезных проблем, с которыми Китай сталкивается сегодня и будет сталкиваться в будущем. Курение настолько глубоко укоренилось в культуре, что в народе уже существует шутка: курить равно выполнять патриотический долг. Подобные ситуации встречались и в других странах, когда государство получало значительную выгоду от продажи вредных товаров. Хороший пример – СССР, а позднее Россия, где власти долгое время сталкивались с похожей дилеммой в отношении водки. Алкоголь наносил серьезный ущерб здоровью населения, но отказаться от связанных с ним доходов государству было крайне сложно, поскольку они играли важную роль в пополнении бюджета. Дружок, проблемы с интернетом. Все работает криво и плохо. Знаю. Поэтому сейчас все острее стоит вопрос, какой VPN выбрать. Использовать бесплатные весьма рискованно, а тратить деньги, чтобы протестировать еще один платный, можно и разориться. Я давно использую Durev VPN. Это надежный сервис, который действительно обходит белые списки и маскирует весь трафик так, что провайдеры не видят использования VPN. Благодаря этому звонки в мессенджерах проходят даже на парковке, а соединение остается стабильным даже тогда, когда другие VPN-сервисы уже перестают работать. Устанавливается Durev буквально за пару минут через Telegram-бота или официальный сайт. А к одному аккаунту можно подключить все свои устройства, будь то смартфон, ноутбук или даже телевизор, так что хватит на всю семью. А если еще и друзей или знакомых пригласите, то получите за это бонусные дни или деньги, в зависимости от того, что выберете. Как вы и сами видите, доступ к привычным сайтам и мессенджерам могут отключить в любой момент, поэтому лучше иметь решение, которое не зависит от вводимых ограничений. Так что вот вам простой план. Заходите в Durev VPN и используйте мой промокод UPVOTE, чтобы получить скидку. Это, кстати, повышенная 25% скидка специально для моих зрителей, поэтому я бы на вашем месте не тянул. Ссылка в описании. Сегодня я узнал, около 2,4 миллиарда лет назад появление бактерий, производящих кислород в процессе фотосинтеза, привело к одной из крупнейших катастроф в истории Земли. Для большинства существовавших тогда организмов кислород был ядовит. Кроме того, вступая в реакцию с метаном в атмосфере, он вызвал глобальное похолодание, известное как «Земля-снежок», которое продолжалось примерно 300 миллионов лет. Одними из немногих организмов, сумевших приспособиться к кислороду, были предки митохондрий, клеточных структур, обладающих собственной ДНК. Позже одноклеточные организмы вступили с ними в симбиоз. Эти древние бактерии помогали избавляться от кислорода, а заодно обеспечивали клетки значительно более эффективным способом получения энергии. По сути, именно тогда произошел переход от жизни, основанной на поглощении органических веществ из окружающей среды, к жизни, которая извлекает энергию путем их окисления. Этот процесс стал одним из важнейших шагов на пути к появлению эукариот – организмов со сложным клеточным строением, к которым относится большая часть современной жизни на Земле. Еще одним последствием этого события стала буквальная коррозия планеты. В то время на поверхности Земли находились находилось большое количество свободного железа. Появившийся кислород активно вступал с ним в реакцию, образуя оксиды железа. Фактически весь вырабатываемый кислород сначала расходовался на окисление железа. Только после того, как значительная часть доступного железа была связана в ржавчину, кислород начал накапливаться в атмосфере в заметных количествах. Сегодня я узнал, что Илиада и Одиссея являются лишь частью цикла из 8 эпических поэм Древней Греции. Остальные 6 произведений были утрачены, и до наших дней дошли только отдельные фрагменты и пересказы. Среди них были Киприи, своеобразный приквел к Илиаде, Эфиопида, продолжение Илиады, которая, как считается, заканчивалась похоронами Ахилла, Малая Илиада, история, разворачивающаяся после смерти Ахилла и рассказывающая, в частности, о Троянском коне, Разрушение Илиона, поэма о последних часах Троя и захвате города, Возвращение, Настои, еще одна история о возвращении героев домой после войны, чем-то напоминающая Одиссею, Телегония, продолжение самой Одиссеи. Интересно, жаловались ли древние греки на то, что все эти поэты бесконечно выпускают приквелы, продолжения и ответвления вокруг одной и той же истории? Типа, когда уже эти богатые афинские продюсеры перестанут эксплуатировать одни и те же сюжеты и придумают что-нибудь новое? С другой стороны, античные авторы довольно единодушно считали, что две поэмы Гомера были лучшими произведениями всего цикла. Особенно часто критиковали Телегонию, заключительную историю цикла. Насколько можно судить по сохранившимся отзывам, древние читатели были о ней весьма невысокого мнения. Так что, возможно, мы потеряли не так уж много. Сегодня я узнал, перед тем, как окончательно избавиться от зависимости, Эминем набрал вес и стал весить порядка 100 килограммов. Он настолько изменился внешне, что однажды случайно услышал спор двух подростков о том, он ли это. Один из них категорически отказывался верить своим глазам, заявив: «Это не Эминем, Эминем не может быть толстым». Эминем начал посещать церковные собрания, пытаясь избавиться от зависимости. Но после того, как его там стали просить об автографах, он обратился за помощью к консультанту по реабилитации. Представьте, насколько это тяжело. Вы наконец приняли решение изменить свою жизнь и избавиться от зависимости, но при этом вы настолько знамениты, что даже на встречах поддержки вас не оставляют в покое и просят расписаться. Напомнила историю о принце и его внешке. Он рассказывал, что как-то вышел из дома в обычных джинсах и футболке. Кажется, помогал другу с переездом. Без сценического образа и макияжа. И услышал, как две девушки спорят между собой. Одна утверждала, что это не может быть принц, потому что принц слишком хорошо выглядит и не стал бы ходить в таких потрепанных шмотках. Как он говорит, именно тогда он понял, что больше никогда не выйдет из дома в настолько простом образе. Сегодня узнал, личность женщины, изображенной на Моне Лизе, а также время создания картины окончательно подтвердили лишь в 2005 году. Тогда немецкий исследователь обнаружил на полях старинной книги подлинную рукописную заметку, в которой говорилось, что Леонардо да Винчи работал над портретом Лизы дель Джоконда в 1503 году. Сама Лиза, вероятно, даже представить не могла, что однажды станет одной из самых известных женщин в мировой истории. И действительно не могла. Что любопытно, Леонардо так и не передал картину заказчику и хранил ее у себя до самой смерти. Хотя в этом нет ничего удивительного. Он ведь так ее и не закончил. В одном издании трудов Цицерона, напечатанном в 1477 году, была найдена пометка, оставленная флорентийским чиновником Агустино Веспуччи. В ней он сравнивает Леонардо да Винчи с Апеллесом, знаменитым художником античности, и упоминает, что в тот момент Леонардо работает над портретом Лизы дель Джоконда. Запись датируется октябрем 1503 года, что позволило довольно точно установить время создания картины и подтвердить утверждение Джорджо Вазари, который еще в 1550 году написал, что на портрете изображена именно Лиза дель Джоконда. Сегодня я узнал, в 1963 году мужчина, делавший ремонт в своем доме в Турции, заметил, что его куры постоянно исчезают в трещине в стене подвала. Расширив проход, он обнаружил древний город Деринкую. 18-уровневый город на глубине 85 метров под землей, способный укрыть до 20 тысяч человек. Каждый уровень города был тщательно спроектирован для определенных целей. Скот содержали в стойлах ближе к поверхности, чтобы уменьшить запах и скопление токсичных газов от животных, а также создать дополнительный слой естественной теплоизоляции в холодное время года. Во внутренних уровнях располагались жилые помещения, погреба, школы и места для собраний. На втором уровне находится традиционная византийская миссионерская школа, которую можно узнать по характерным сводчатым потолкам в форме бочки. Рядом с ней расположены учебные комнаты. По словам де Джорджа, наличие погребов, давильных чанов и амфор доказывает то, что там занимались виноделием. И все это говорит о том, что жители Деринкую были готовы проводить под землей очень длительное время. Самое забавное, что в статье так и не объясняется, сколько кур мог бы вместить навестить этот подземный город и удалось ли когда-нибудь найти хоть одну из пропавших птиц. Этот вопрос так и остался без ответа. Сегодня я узнал, что один из популярных в Китае грибов при недостаточной термической обработке способен вызвать необычный тип галлюцинаций, известный как лилипутский синдром. Людям начинают мерещиться миниатюрные человечки или фантастические существа. Примечательно, что рассказы очевидцев очень похожи, независимо от их происхождения. Многие описывают крошечных существ, напоминающих эльфов, которые пробираются под деревьями, взбираются по стенам и сидят на предметах мебели. Если кому интересно, речь идет о грибе Ланмаоа асиатика. За пределами азиатских рынков и магазинов, специализирующихся на грибах, встретить его довольно трудно. Какое именно вещество отвечает за возникновение галлюцинаций, ученым пока установить не удалось. Известно лишь, что псилоцибин в этом грибе отсутствует. Сегодня я узнал, что клитор – единственный известный человеческий орган, предназначенный исключительно для получения удовольствия. Кроме того, в нем находится более 10 тысяч нервных окончаний. В отличие от пениса, который, как известно, выполняет множество других функций, например, думает. На самом деле все немного сложнее. У клитора есть еще одна важная роль. Он является эмбриологическим аналогом пениса, и при наличии Y-хромосомы на ранних стадиях развития плода именно из него формируется пенис. Без клитора не было бы и пениса, так что можно сказать, что у него как минимум две функции. Будущая императрица Ма выросла в крайней бедности. Во время голода ей приходилось тайком добывать лепешки для мужа, пряча их за пазухой. Выпечка была настолько горячей, что обжигала ей кожу. Спустя годы ее супруг возглавил восстание, а затем стал императором. Взойдя на трон, он сделал Ма своей императрицей и, по словам современников, оставался искренне предан ей до конца жизни. Впрочем, это не помешало ему содержать большой гарем из корейских и монгольских наложниц. От них у него родилось 26 сыновей и 16 дочерей. Во многом это было продиктовано государственными интересами. Он хотел создать династию, которая просуществует века и обеспечит стране стабильность, но сам вырос сиротой и практически не имел надежных родственников. Единственным взрослым мужчиной из его семьи был племянник, прославившийся жестокостью и преступлениями против крестьян, за что в итоге оказался в тюрьме. Для сохранения устойчивости империи ему требовалось много наследников мужчин в тогдашнем Китае, это считалось жизненно важным. Исторические документы свидетельствуют, что он не испытывал особых чувств ни к одной из наложниц. Более того, удовольствие не играло заметной роли в его личной жизни. Он отличался суровым образом жизни и крайней подозрительностью, из-за которой практически не позволял себе расслабляться или предаваться развлечениям. Сама императрица Ма, судя по источникам, поддерживала хорошие отношения с наложницами и не возражала против их присутствия при дворе. Стоит также учитывать, что единственным совершеннолетним императором Объединенного Китая, который правил без гарема, был император Хунджи. Для большинства правителей гарем был важным политическим инструментом, особенно на раннем этапе существования новой династии. Влиятельные семьи отправляли своих дочерей ко двору и тем самым становились заинтересованы в процветании императорского дома. Любопытно и то, что после смерти Ма император больше не взял себе официальную супругу. Она осталась его единственной императрицей. В 1998 году ученики начальной школы в городе Аврора, штат Колорадо, начали собирать деньги на выкуп рабов в Судане, чтобы подарить им свободу. Инициатива получила широкую огласку, после чего похожие компании появились в школах других стран. Однако позже выяснилось, что эти выплаты фактически подпитывали саму систему рабства и способствовали ее дальнейшему существованию. Когда вы платите деньги людям, совершающим чудовищные преступления, вы создаете для них дополнительный стимул продолжать заниматься тем же самым. Они видят, что за свои действия могут получить прибыль и рассчитывают на новые выплаты в будущем. Это напоминает ситуацию, когда люди спасают животных, выкупая их и вытаскивая из плохих условий в зоомагазинах. На первый взгляд кажется, что они помогают, но на деле магазин просто закупает новых животных взамен проданных, поскольку спрос остается высоким. Сегодня я узнал, что Марго Робби убедила Мартина Скорсезе взять ее на роль в фильме «Волк с Уолл-стрит» благодаря неожиданной импровизации на ее первом прослушивании. Во время сцены она внезапно отвесила Леонардо Ди Каприо настолько сильную пощечину, отчего Лео и Скорсезе знатно прихренели. После секундного замешательства оба расхохотались и сошлись на том, что это было реально круто. 5 лет назад я попробовал такой же подход на рабочем совещании. С тех пор я безработный. Дэнни Девито рассказывал, что на прослушивание главное сделать что-то такое, чтобы тебя запомнили. Когда он пробовался на роль Луи в сериале «Такси», грубого и неприятного персонажа, он вошел в комнату и первым делом заявил: «Кто вообще написал эту срань?» Вместо того, чтобы читать текст, он начал критиковать сценариста. Всем это очень понравилось, и роль досталась именно ему. Впрочем, он также признавал, что подобная тактика легко может обернуться провалом. Однажды на другом прослушивании он буквально закатился в помещение по полу, подполз к режиссеру, схватил его за ногу и в таком положении произнес свои реплики. Затем выкатился обратно за дверь. Больше тот режиссер с ним ни разу не связывался. Сегодня я узнал о том, что в мире существует крайне загадочная компания JCM Farming, владеющая необычной оливковой фермой, площадью около 80 акров в Калифорнии. Территория окружена массивными стенами, охраняется вооруженной охраной. А в 2011 году компания сумела через суд добиться закрытия нескольких фирм и частных лиц, занимавшихся полетами на воздушных шарах над ее владениями. Согласно доступной информации, JCM ICM Farming – это частная сельскохозяйственная компания из Карлсбада, управляющая комплексом Oasis Ranch в городе Индио, штат Калифорния. Именно этот объект привлек внимание общественности из-за необычных мер безопасности. На территории имеются сторожевые собаки, вооруженная охрана, видеонаблюдение, частично заполненный водой ров и стены высотой около 7 метров и толщиной более метра. В одном из документов говорится, что объект на самом деле используется как частный центр для проведения встреч и мероприятий, место отдыха для государственных чиновников, иностранных дипломатов, руководителей крупных корпораций, сверхбогатых семей и знаменитостей. Так что это скорее напоминает очередной остров Э. Если верить статье, выращивание оливок вовсе не является основным назначением объекта. Судя по всему, главная функция комплекса – проведение закрытых встреч для очень состоятельных и влиятельных людей. Как бы там ни было, готов поспорить, что земля оформлена как сельскохозяйственная. Это популярная схема снижения налогов. Достаточно выращивать что-нибудь неприхотливое, например, рождественские ели или оливковые деревья, чтобы огромный особняк юридически считался фермой и облагался налогами по льготной ставке. Оливковой ферме не нужны сторожевые башни, камеры наблюдения, двойные стены и ров вокруг территории. После истории с ранчо Эпштейна многим хотелось бы узнать, что именно происходит за этими стенами. Есть съемка объекта с дрона. Сегодня я узнал, что ученым удалось отследить происхождение ВИЧ-СПИДа до бельгийского Конго времен короля Леопольда. Судя по данным исследований, вирус начал распространяться среди людей уже в 1909 году, а первый человек, вероятно, заразился еще в 20-х. В тех краях употребляют в пищу мясо диких животных, так что в этом нет ничего удивительного. Удивительно скорее то, что о вирусе ничего не знали еще 60 лет. Это показывает, насколько изолированным был Конго в тот период. Именно важную роль сыграло и то, что в этом регионе уже существовало множество смертельно опасных тропических болезней, тогда как ВИЧ способен годами никак себя не проявлять. Вряд ли кто-то обратил бы внимание на людей, постепенно угасающих из-за СПИДа, когда вокруг постоянно умирали от малярии, денге, желтой лихорадки и других распространенных инфекций. Кроме того, СПИД сам по себе обычно не становится непосредственной причиной смерти. Он разрушает иммунную систему, после чего организм оказывается беззащитен перед множеством других заболеваний. Поэтому смерть конголезского раба от малярии или денге в 1920-х годах едва ли вызвала бы какие-либо вопросы или подозрения. Сегодня я узнал, что в шпилях собора Парижской Богоматери содержалось 180 тысяч пчел, и они пережили пожар. Поскольку у пчел нет легких, дым им не навредил, они просто заснули. Сегодня я узнал, пчеловоды используют дым, чтобы успокоить пчел, потому что он напоминает им о лесном пожаре. Это вызывает у них инстинктивную реакцию выживания, тревожные феромоны перестают играть важную роль, а сами пчелы начинают активно запасаться медом перед возможным бегством из улья, если огонь действительно до него доберется. Важно не просто использовать дым, а использовать правильный дым. Он должен быть белым и прохладным, чтобы не обдавать пчел золой или слишком горячим воздухом, которые могут спровоцировать совсем иную реакцию. Некоторые пчеловоды предпочитают обходиться без дыма и используют альтернативный метод – опрыскивают пчел сахарным сиропом. Насекомые оказываются покрыты сладкой жидкостью и вместо того, чтобы лететь атаковать человека, начинают приводить себя в порядок и заодно лакомиться неожиданно появившейся едой. Однако у дыма есть дополнительное преимущество – он помогает отогнать пчел с верхних и боковых частей рамок. Благодаря этому осмотр улья проходит быстрее, а риск случайно придавить пчелу и тем самым разозлить всю семью становится меньше. Сахарный сироп действует иначе. На несколько минут пчелы становятся сытыми и менее активными. Поэтому этот метод особенно удобен при работе с роями. Источник «Я держу пчел». Сегодня я узнал, что низкие температуры ослабляют иммунную защиту в носовой полости, делая организм более уязвимым к вирусам. Снижение температуры тканей носа всего на 5 градусов уменьшает эффективность местного иммунного ответа почти вдвое. Получается, что наши бабушки и дедушки были не так уж и неправы, когда постоянно напоминали теплее одеваться в холодную погоду. Есть еще один фактор. Зимой воздух становится более сухим, а в сухой среде микробы распространяются значительно дальше. То же самое происходит в сильно кондиционируемых больницах. Влажность воздуха помогает задерживать частицы, вылетающие при кашле и чихании, не позволяя им разлетаться на большие расстояния. Меня всегда поражало, сколько незаметных инженерных решений закладывается в здания, о которых большинство людей даже не подозревает. Помню, во время пандемии в одной больнице рассказывали о математическом моделировании расположения окон и дверей. Все здание было спроектировано таким образом, чтобы воздушные потоки двигались по определенным маршрутам и снижали вероятность распространения инфекций, передающихся через воздух. Сегодня я узнал, что французские новорожденные плачут с восходящей интонацией, тогда как немецкие с нисходящей. Эти особенности соответствуют интонационным моделям их родных языков. Исследования показывают, что еще в последнем триместре беременности дети начинают воспринимать и воспроизводить особенности речи своих матерей. Итальянские новорожденные плачут с широко разведенными руками. Сегодня я узнал, в 1991 году туристы в Альпах обнаружили Эдси, человека, пролежавшего во льду более 5300 лет. Благодаря естественной консервации его тело сохранилось настолько хорошо, что ученые смогли установить его последний прием пищи – мясо горного козла и зерновые культуры. Также на его суставах и позвоночнике были найдены более 60 татуировок из сажи. А рядом с ним сохранились медный топор, кремневый нож, набор для разведения огня и плащ, сплетенный из травы. Этот чел оставил после себя неплохой лут. Меня всегда поражал тот факт, что человек, убивший Эдса, не забрал ни его топор, ни другие ценные вещи. Это наводит на мысль, что произошедшее было именно убийством, а не ограблением. На теле Эдса нашли ранения, полученные при попытке защититься, а причиной смерти стала стрела, попавшая в спину. Ученые полагают, что из-за сильной кровопотери он умер в течение нескольких минут и успел отойти от места нападения совсем недалеко. Последние дни его жизни удалось восстановить с удивительной точностью. Ученые выяснили, что он ел перед смертью, какими маршрутами передвигался по горам, благодаря анализу пыльцы, что страдал от паразитов и заболеваний суставов, что, вероятнее всего, был убит выстрелом из лука. Его одежда включала плащ из травы, кожаные штаны, шапку из медвежьей шкуры, утепленную обувь, набитую сухой травой. Все эти находки дали археологам редкую возможность понять, как люди выживали в Альпах тысячи лет назад. Во многом благодаря таким находкам ускорилось развитие исследований древней ДНК. Кроме того, археология стала уделять больше внимания повседневной жизни обычных людей. Раньше основной интерес был сосредоточен на правителях, дворцах, сокровищах и монументах, тогда как Эдсы позволил буквально заглянуть в жизнь рядового человека до исторической эпохи. Особенно интересным оказалось исследование его желудка. Ученые обнаружили остатки мяса альпийского козла, мяса благородного оленя, однозернянки, одной из древнейших злаковых культур, животного жира, папоротников и мхов, обугленных растительных остатков. Самым неожиданным оказалось чрезвычайно высокое содержание жира. Около половины содержимого желудка составлял именно животный жир, преимущественно жир горного козла. Это было важно, потому что Эдса передвигался в суровых высокогорных условиях. Жир обеспечивал большое количество энергии и долгое чувство сытости. Такой рацион свидетельствует о хорошем понимании принципов выживания. Ученые даже смогли определить более ранний прием пищи, примерно за 8 часов до смерти. Он состоял из зерновых продуктов и мяса, которое, возможно, было высушено или закопчено. В особенности примечательно то, что горные козлы обычно отличаются очень постным мясом. Судя по всему, Эдса специально отбирал наиболее жирные части туши, что говорит о вполне осознанном подходе к питанию, а не о случайном выборе еды. В результате анализ содержимого желудка изменил представление археологов о жизни людей той эпохи. Он показал, что жители доисторической Европы умели заранее готовить пищу, планировали рацион для дальних переходов, владели методами хранения продуктов, сочетали в питании как продукты охоты, так и земледелия. Изменено. На теле Эдсы была найдена 61 татуировка в виде линии крестов. В отличие от современных татуировок, их не наносили иглой. На коже делались небольшие надрезы, в которые затем втирали древесный уголь. Татуировки располагались возле ребер, на пояснице, запястье, колене, икрах и лодыжках. Для чего они были нужны, до сих пор неизвестно. Поскольку большинство из них находились на участках тела, обычно скрытых одеждой, маловероятно, что они служили украшением. Сегодня наиболее распространена теория, что татуировки имели лечебное назначение. Они расположены именно там, где у Эдсы наблюдались признаки серьезного износа суставов и хронических болей. Более того, некоторые из этих точек совпадают с линиями акупунктуры, которые используются и в современной практике. Поэтому исследователи предполагают, что нанесение татуировок могло быть древней формой обезболивания или лечения. Еще один интересный аспект – одежда и обувь Эдсы. Специалисты из Романо-Германского центрального музея в Германии провели реконструкцию его одежды. После извлечения тела изо льда археологам пришлось тщательно изучить и каталогизировать множество найденных фрагментов кожи и меха. Меховая куртка и плетеная травяная накидка. Куртка Эдсы доходила почти до колен, закрывала верхнюю часть тела и бедра. Она была сшита из чередующихся полос козьих и овечьих шкур светлых и темных оттенков, соединенных между собой сухожилиями животных. Носил он ее мехом наружу. Рукава до наших дней не сохранились. Поскольку никаких застежек обнаружено не было, исследователи предполагают, что куртка подпоясывалась ремнем. Судя по состоянию вещи, она использовалась довольно долго. Внутренняя сторона была сильно загрязнена, а некоторые разошедшиеся швы оказались заштопаны травяными волокнами, возможно, самим Эдсы. Травяная накидка или циновка. Во время раскопок также были найдены остатки плетеного изделия из альпийской болотной травы. Первоначально археологи решили, что это своеобразная накидка для защиты от непогоды. Однако позднее эта версия была поставлена под сомнение. Сегодня многие исследователи считают, что предмет скорее представлял собой циновку, которую Эдсы использовал в качестве защиты от дождя, либо элемент походного снаряжения, возможно, часть рюкзака. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео пиши, что ты сегодня узнал, и не забудь посмотреть наши другие видосы. Обнял, до завтра, пока.